говорит Радио Свобода. Украина перед выборами. Явного победителя нет.
Народ Украины, как ребенок, увидел конфету светлого будущего, демократии, новой страны.
Спецслужбы арестовывают и обыскивают крымско-татарских активистов.
Это масштабная операция. Задействованы сотни сотрудников ФСБ и Росгвардии, и ОМОН.
В России будут наказывать за неуважение к органам власти.
С этим законом нам прямо говорят, что мы должны уважать органы госвласти, чтобы они не делали.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Украина приближается к финишу трехмесячной президентской кампании. 31 марта украинцы придут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за одного из 39 кандидатов на пост главы государства. Уже очевидно, что никто из претендентов на президентское кресло не сможет получить более 50% голосов избирателей, поэтому спустя три недели, 21 апреля, гражданам предстоит сделать окончательный выбор между двумя кандидатами, получившими наибольшую поддержку в первом туре. О шансах кандидатов расскажет киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Последние опросы общественного мнения показали, что Владимир Зеленский по-прежнему является лидером президентской кампании. Правда, на финишной прямой несколько сократился его отрыв от двух главных конкурентов. В то же время Петр Порошенко со второй половины марта начал уверенно опережать Юлию Тимошенко. Накануне выборов, согласно соцопросам, примерно около 20% граждан Украины не определились, за кого из кандидатов они будут голосовать. Может ли выбор этих избирателей радикально изменить прогнозируемые социологами результаты? И могут ли в борьбу за второе место вмешаться замыкающая пятерку президентского рейтинга, представитель оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, в пользу которого снял свою кандидатуру с выборов мэр Львова Андрей Садовый? На эти вопросы отвечает исполнительный директор Центра политических исследований «Пента», политолог Александр Леонов.
Если посмотреть на последние социологические исследования, разрыв между Порошенко и Тимошенко, он значительно превышает социологическую ошибку. Очевидно, что с огромной долей вероятности можно говорить про то, что во втором туре встретятся Зеленский и Порошенко. И если внимательно изучить социологию Социса, там есть интересный момент как раз про неопределившихся. Они большей частью выбирают между Зеленским и Порошенко. То есть у этих двух кандидатов еще есть резерв для того, чтобы усилить свой отрыв от конкурентов. И тут есть еще один интересный нюанс, что, мне кажется, интрига скорее не в том, кто может выйти во второй тур, поскольку она, скорее всего, уже ясна, то есть Зеленский и Порошенко. А вот вопрос в том, кто займет третье, четвертое место, потому что есть основания предполагать, что, например, на третье место может выйти Юрий Бойко. И, кстати, если на третье место выйдет Юрий Бойко, то очевидно, что Тимошенко будет вообще... Я даже не представляю, как она сможет оспаривать результаты выборов. Что касается Анатолия Гриценко, очевидно, что его объединение с Садовым не сработало. И тут есть основания говорить о том, что, во-первых, оно было сделано слишком поздно, и технологически фактически ничего дальше не произошло. Должны были быть и серьезная рекламная кампания про объединение. Тот же Андрей Садовой должен был поехать в специальный тур по Украине для того, чтобы агитировать за Гриценко и так далее. Буквально одну неделю произошел подъем рейтинга, сейчас он опять вернулся в старые рамки. И причем, насколько я знаю, что часть, например, сторонников Садового, она ушла к Петру Порошенко.
23 марта на одном из самых популярных в Украине каналов «1+1», владельцем которого является опальный олигарх Игорь Коломойский, вышла программа «Украинские сенсации». В ней, в частности, прозвучало обвинение в возможной причастности Порошенко к гибели в ДТП его брата Михаила в Молдавии более 20 лет назад. В ответ в президентском окружении заявили, что Порошенко подаст в суд на 1+1. В ходе предвыборной гонки, чем сильнее критиковали и обвиняли Зеленского, тем больше рос его рейтинг. Такая же тенденция наблюдается и в последние недели перед выборами в отношении Порошенко.
Про такую тенденцию тоже можно говорить. Дело в том, что действительно фактически на большинстве телеканалов против Порошенко идет достаточно активная кампания. А поскольку каналы принадлежат олигархам, то очевидно, что появляется сразу аналогия, что кто воюет против действующего президента, олигархи. И, собственно говоря, вот мне кажется, 1+1 не просто перешло в, там, скажем, красную линию, оно слишком уж настолько перегнуло палку, что действительно вот эти все обвинения, они перестали работать. Они уже работают в обратном направлении. Обвинения настолько абсурдны, что люди просто перестали в них верить.
В отличие от Александра Леонова, эксперт Института будущего Игорь Тышкевич считает, что несмотря на последние результаты социологических исследований, вопрос о том, кто будут эти двое кандидатов, которые выйдут во второй тур, остается открытым.
Теоретически, с одной стороны, Владимир Зеленский имеет на большие рейтинги, но основная группа его поддержки, то есть ядро его электората, это в первую очередь либо молодежь, либо представители городского среднего класса, которые традиционно неактивно ходят на выборы. Поэтому и 25, и 30% поддержки, которые фиксируют социологи, это может превратиться в 14, 15, 20% по результатам выборов, если избиратель Зеленского не дойдет. С другой стороны, Петр Алексеевич Порошенко – это действующий президент, соответственно, к теперешнему состоянию его рейтингов можно смело добавлять такие вещи, как, например, административный ресурс, такие вещи там, в пределах 1-2%. А в Западной Украине это, возможно, голосование, как говорится, за уехавших родственников. То есть формально небольшие нарушения, которые не влияют на результаты выборов, но они могут добавить от 1-2% еще и действующему президенту. То есть он имеет все шансы, в том числе даже выйти во второй тур с первого места. И, наконец-таки, третий, если можно так сказать, финалист, либо почти финалист, Юлия Владимировна Тимошенко, которая, ну, в принципе, и на всех других выборах она демонстрирует достаточно интересную динамику, что ее результаты после подсчета голосов, они отличаются в лучшую сторону от социологии, которую ей показывали даже за день до выборов. Вот поэтому она также имеет шансы пройти. Ну и не исключаю, что в случае мобилизации электората, например, Востока Украины, по крайней мере, шансы пройти во второй тур имеет и господин Бойко.
Среди кандидатов, которые в случае поражения могут призывать на помощь улицу, чаще всего называют Юлию Тимошенко. Сама она уже заявила, что после выборов ее политическая сила не будет инициировать массовых протестов. Вместе с тем лидер Батьковщины не допускает своего поражения на выборах и призывает не верить, по ее словам, купленным и недостоверным социологическим опросам. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Поразительный успех не имеющего управленческого опыта актера Владимира Зеленского объясняется, в частности, разочарованием молодых людей, участников Украинской революции 2014 года и войны в Донбассе, в политиках которых привел к власти Майдан. Киевские художники Дарья Марченко и Даниэль Грин, известные своими монументальными портретами президентов, завершили новую работу – портрет Петра Порошенко. Для его создания художники использовали обертки конфет фабрики «Рошен», которой владеет Порошенко, а фон состоит из 4000 гильз, собранных в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины и выложен в форме, напоминающей и шоколадки, и гробы. Сделанная в 2015 году работа Марченко и Грина «Лицо войны» – портрет Владимира Путина, циничного политика-тирана, созданный из 5000 гильз, собранных на полях боев Донбасса, стал самым известным произведением искусства, отражающим конфликт на востоке Украины. В 2018 году Марченко и Грин представили в Нью-Йорке работу «Лицо денег» – портрет президента Дональда Трампа, сделанный из монет и фишек для казино. Портрет Порошенко называется «Лицо коррупции». На него ушло 20 килограммов шоколада. Вот что рассказала мне Дарья Марченко.
Фантики оказались наиболее приемлемым материалом для изображения Петра Алексеевича. Украинский народ на протяжении двух майданов повысил свой этический уровень, уровень восприятия ситуации. Мы побороли в себе какой-то конформизм, присущий советской эпохе. Мы очистились в каком-то роде. То есть мне кажется, что народ Украины напоминает ребенка, который вот в чистом вот таком вот ощущении, который вот вы помните, ощущение мира, которое вы помните во время Майдана, присутствуя во время первого Майдана и второго, как ребенок увидел конфету в виде там светлого будущего, демократии, новой страны, отсутствия коррупции и тому подобное. То есть нам показали эту конфету, но потом в результате эта конфета оказалась пустышкой. Мы видим только фантики. Кроме того, фантик является символом приоритета власти бизнеса, а не интересов народа. То есть бизнес для этой власти важнее интересов страны. И гильзовый фон выбран не случайно, но это фон, а не сам президент, потому что нужно понимать, что фон выложен в виде шоколада, но также эти деления шоколада напоминают гробы по форме. Эти формы выбраны не случайно. Гильза для нас – это символ потерянной на войне жизни. Мы наблюдаем такую ситуацию, что страна в гробах и в смертях, а президент в шоколаде. Вот это основной месседж нашей работы.
То есть в вашей работе запечатлена ваша собственная история разочарования?
Да, запечатлена история разочарования по двум поводам. Но это не только наша история, это история всего народа. Первый повод – это тот, что Даниэль Грин, мой соавтор, был сотником передовой баррикады на Институтской. И фактически ребята, которые пришли к власти, они пришли к власти на его крови. Даня был контужен, его друзья умерли. Они пришли к власти на крови вот таких вот, как Даня. И в результате то, что мы видим, обогащение на войне, это просто недопустимо по каким угодно этическим нормам. Мы никого не призываем, мы понимаем, что мы сейчас выбираем из многих зол, и многие будут голосовать за Порошенко, потому что там считают, что больше нет за кого. Это дело каждого. Мы просто фиксируем факт, который не укладывается в голову нормальным людям. Коррупция во время войны, раскрадывание страны во время военных действий, причем и в военном секторе, как мы это увидели. Это безбожно. Мы считаем, что это безбожно, это наша позиция. Я вообще знакома с Петром Алексеевичем, я познакомилась с ним, когда мне было 20 лет. Во время первого Майдана я не была тогда такой активной девушкой, как сейчас, но я познакомилась с очень ценными ребятами, они стали в результате моими друзьями всей жизни, и они имели очень активную гражданскую позицию, поэтому я была с ними в первую ночь Майдана, пока еще миллионы не вышли, когда пугали водометами, газом, но я верила, запал той веры, который у меня был потрясающим, когда вышли миллионы людей. Ребята поняли, что нам уже там делать нечего, все уже решено, уже не опасно, все хорошо. И мы пошли пикетировать канал «Интер», потому что тогда они оппозицию не пускали в эфир. Мы сидели на стульях под каналом «Интер» и смотрели телевизор там. Были плакаты у нас такие: «Ничего не вижу, ничего не вижу, ничего не скажу». И мы заявили, что мы там будем сидеть до тех пор, пока не пустят в эфир и оппозиционные также силы. И, в общем, Петр Порошенко, он вышел тогда в эфир, это вот первый раз, когда «Интер» пустил кого-то из оппозиции, это был Петр Порошенко, он вышел к нам после эфира, поблагодарил нас. Я помню, как он жал мне руку, и я помню мое состояние тогда и восприятие ситуации. И вот я помню его слова: «Ребята, у нас все получится, спасибо, класс, вот увидите, все будет хорошо». То есть, ну вот что-то в этом плане, да. Конечно же, когда мы наблюдаем ситуации, которые складываются сейчас, и наблюдаем настолько циничное использование ресурсов для собственного обогащения, это не может не вызывать возмущения, что, собственно, и отображается в нашем искусстве.
Ваша работа появляется за 2 дня до выборов. Вы сказали, что выбираете из разных зол, но все-таки это воспринимается как некая предвыборная агитация. Да? Если это как бы против Порошенко, то это за Зеленского или за Тимошенко?
Нет, мы не против кого. Мы ни за кого. Я вообще не знаю, за кого я буду голосовать. Вот честно, я сейчас думаю, я сама, и я не могу сказать, что Порошенко не был у меня как вариант в голосовании. Я думала о том, что там у нас есть проблемы с нашими северными товарищами. Я думала о том, что может быть плохо, лучше для страны, хуже для страны. Но наше искусство — это наше искусство. Это реакция на определенное событие.
А выборы – это выборы. А то, что мы используем оптимальное время для подачи наших работ, да, мы крутые пиарщики, мы знаем, что мы делаем. Мы подаем качество во всем. И в выборе времени, и в выборе материала, и в качестве самого материала.
То есть вы не решили, за кого будете голосовать, но голосовать все-таки пойдете?
Не знаю, я думаю сейчас. Я в растерянности, но это никак не касается нашей работы. А если Петр Алексеевич, допустим, будет избран на второй срок и каким-то образом все-таки посадит тех, кто должен сидеть, отберет то, что было украдено и тому подобное, то есть проявит себя иначе, и люди не будут бояться, что кто-то придет к ним и заберет у них бизнес, например, в нашей стране, или там война закончится, война у нас сколько идет? 5-й год дольше, чем Великая Отечественная, понимаете? И мы узнаем, что эти ребята зарабатывают на этой войне, а обещали, что когда она закончится? То есть, понимаете, она идет дольше, чем Великая Отечественная. Если Петр Алексеевич будет избран, это будет волей народа, и он поведет себя иначе, окей, не вопрос, мы сделаем еще один портрет, и он еще раз зафиксирует себя в истории иным образом. А так пока что думает, он состоит из фантиков.
Говорила киевский художник Дарья Марченко. 27 марта сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели в нескольких населенных пунктах аннексированного Крыма обыски и задержания в домах крымских татар по уголовным делам об организации деятельности и участии в террористической группе. О том, как проходила эта спецоперация и кто был задержан, я попрошу рассказать нашего специального корреспондента Антона Наумлюка. Антон, добрый вечер.
Здравствуйте. Спецоперация, которая стала самым масштабным давлением крымско-татарских активистов, готовилась заранее, но стало об этом понятно лишь после ее проведения. 60 человек, студентов, учащихся местного техникума, были наняты фактически в качестве понятых сотрудниками ФСБ для проведения оперативных действий. Еще 20 человек из других учебных заведений собрали также для участия в качестве понятых 2 днями позже. Обыски начались в 6 утра. Сразу не было понятно, какое их число. Было понятно лишь, что это масштабная операция. Задействованы буквально сотни сотрудников ФСБ и Росгвардии, и ОМОН. Позже, уже когда активисты Крымской солидарности, правозащитного объединения, которое включает адвокатов, активистов и родственников политзаключенных, смогли приехать на места проведения обысков, стало понятно их число. Больше чем в 25 домах проходили обыски. Всего силовики собирались задержать 24 человека. Все они крымские татары, все они активисты Крымской солидарности. Кто-то из них участвовал в пикетах против давления крымских татар. Кто-то из них занимался гражданской журналистикой, то есть освещал действия российских силовых структур в Крыму, ну, прежде всего, давление на активистов крымско-татарских и украинских. 24 человека проходили по делу Хизбут-Тахрир, запрещенной в России организации. Кому-то из них вменяли часть первую, то есть организацию террористического сообщества, и 19 человек по документам Федеральной службы безопасности проходили как участники Хизбут-Тахрир, им вменялось участие в террористической организации. Задержать удалось в этот день лишь 20 человек. 4 крымских татар не оказалось дома, и местонахождение их долгое время было неизвестно. Для того, чтобы их найти, перекрыли буквально целый микрорайон на окраине Симферополя, организовали блокпосты на дорогах из этого микрорайона, проверяли паспорта, проверяли все машины, которые въезжают или выезжают с города, но найти никого не удалось. Более того, сотрудники ФСБ прошли и взламывали дома обычных жителей для того, чтобы найти 4 крымских татар, которых не обнаружили у них дома. Все это проводилось, естественно, без какого-либо разрешения суда. Было понятно, что это вызвало достаточно сильную обеспокоенность у силовиков, потому что операция развернулась на огромной площади в целом микрорайоне. После задержания 20 человек, через несколько часов всю операцию свернули. Их всех доставили сначала в управление ФСБ, где объявили о возбуждении уголовного дела, а после отправили половину в Киевский районный суд Симферополя, где избирали меру пресечения. Всех их арестовали до 15 мая. 27 числа арестовали 9 человек, всех остальных на следующий день. Утром на следующий день руководитель следственной группы, которая вела это дело, она состояла из-за такого большого числа обвиняемых, она состояла из следователей крымских, ростовских, краснодарских, объявил, что в Ростове были обнаружены и задержаны трое из четверых пропавших крымских татар. Их доставили в Симферополь очень оперативно. Также избрали меру пресечения, также арестовали до 15 мая. А судьба последнего и местное нахождение последнего крымского татарина неизвестно до сих пор. Его супруга подала заявление в полицию о похищении. Именно так она написала в своем заявлении. Но его судьба до сих пор неизвестна. Мы не знаем, где он. По последним совсем данным стало известно, что местонахождение и всех арестованных 23 крымско-татарских активистов сейчас тоже неизвестно, поскольку ни в Симферопольском следственном изоляторе, ни в ИВС Симферополя их нет. Официально они там не числятся, и у защиты имеются большие подозрения, что всех их переправили в Москву по аналогии с украинскими моряками-военными, задержанными осенью у берегов Крыма, и также тайным образом, не предупреждая никого из адвокатов, их отправили в свое время в Москву. Подозревают, что сейчас та же история повторилась и с крымско-татарскими активистами.
Антон, но это далеко не первая спецоперация по подобного рода делам. Сколько уже арестованных за последние 4-5 уже лет?
С начала 2015 года идут массовые задержания, обыски и массовые задержания крымско-татарских активистов по делу Хизбут-Тахрир, организации, которая признана террористической лишь в России. В 2003 году Верховный суд принял такое решение. В Крыму с 2015 года задержано на данный момент уже 55 человек. Большая часть из них признана правозащитным движением «Мемориал» в качестве политзаключенных, политпреследуемых. Организация «Хизбут-Тахрир» — это исламская и достаточно консервативная организация, которая ратует за распространение ислама, за создание исламского государства, но добиваться этого предлагает мирными путями. В учении есть прямой запрет на применение каких-то агрессивных действий, какой-то силы, и поэтому за все время существования организации не зафиксировано ни одного теракта и ни одной какой-то силовой акции ее сторонников. Тем не менее, Россия признала организацию террористической и преследует сторонников и участников, потенциальных или реальных, по всей России. И вот эта волна с 15 года докатилась и до Крыма, где, как и во всей Украине, организация не запрещена, действовала совершенно легально и имела достаточно устойчивую платформу среди крымских татар.
Как все эти аресты и облавы сказываются на общем настроении и атмосфере в крымско-татарской общине?
Это такие противоречивые оценки, поскольку действительно это и не первая операция, и не первые задержанные. Буквально до этого были задержаны сразу 8 человек из активистов Крымской солидарности и ее руководство Крымской солидарности. Координатор Сервер Мустафаев сейчас тоже находится в заключении. Поэтому у крымско-татарских активистов, у Крымской солидарности, прежде всего, очень большой опыт как противодействия таким акциям устрашения, как они это называют, так и выработан уже целый ряд мер для того, чтобы поддерживать и семьи, оставшиеся без кормильцев в связи с арестами, и поддерживать самих заключенных, и организовать им юридическую защиту. Сразу подключились все фактически адвокаты крымские, которые вообще занимаются политическими делами. Надо понимать, что это политические процессы, и они достаточно токсичны для любого адвоката, и берутся за них далеко не все. Но вот количество обвиняемых, 24-23 сейчас человека, они предполагают участие, конечно, вообще всех адвокатов, которых можно задействовать на территории полуострова. Поэтому, с одной стороны, понятно, что такая масштабная акция вызвала и некоторую панику в начале, и очень такие мрачные ощущения по ее завершению в социальных сетях среди крымско-татарских аккаунтов. Сравнивают эту акцию с депортацией 44-го года, говорят о том, что депортация продолжается, и пишут о том, что раньше были вагоны, в которых увозили крымских татар, а сейчас автозаки, в которых также их массово вывозят из своих домов и арестовывают, оставляют семьи без кормильцев. С другой стороны, эти акции, в общем-то, ничего не меняют в деятельности самой крымско-татарской общины, прежде всего крымской солидарности, как они продолжали поддерживать семьи, так и продолжают это делать, как они обеспечивали юридическую поддержку заключенным, так они продолжают это делать. То есть в этом смысле ничего не меняется. У суда во время арестов оставшихся половины крымско-татарских активистов, задержанных ФСБ, собралось около 1500 человек. Все они были практически весь день у суда, поддерживали семьи, поддерживали самих заключенных, которых в закрытом режиме арестовывали в Киевском райсуде. Поэтому такие вот противоречивые оценки. С одной стороны, мрачные настроения, с другой стороны, работа активистов и крымской солидарности продолжается.
Спасибо, Антон. Я благодарю нашего специального корреспондента в Крыму Антона Наумлюка и добавлю, что Госдепартамент США осудил силовые акции в Крыму и призвал российские власти немедленно освободить всех задержанных. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 29 марта в России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие многотысячные штрафы и даже арест за распространение информации, выражающей явное неуважение к органам государственной власти. Пользователи социальных сетей наперебой бросились тестировать новый закон на прочность, а оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал иск в Верховный суд с требованием отменить поправки. В исковом заявлении говорится о том, что поправки в КАП противоречат российскому и международному законодательству. Подробнее об иске рассказывает готовившая его юрист Юлия Федотова.
Указанный закон не соответствует критерию правовой определенности. То есть норма настолько неясная и настолько размытая, что притянуть под нее в принципе можно вообще все что угодно. Конституционный суд в одном из своих постановлений сказал, что отсутствие принципа правовой определенности в законе нарушает право граждан на защиту, потому что человек просто не знает, от чего и какими способами ему защищаться. Кроме того, поскольку человек лишен возможности прогнозировать правомерность своего поведения, он вынужден будет ограничивать свои слова и свою свободу выражения мнения, потому что он не знает, как бы, за то, что он скажет, привлекут его к ответственности или нет. Кроме того, опять же, неясные формулировки, вот это вот явное неуважение к органам государственной власти. То есть, получается, этим законом нам прямо говорят, что мы должны уважать органы госвласти, чтобы они не делали. Неясно также, что такое человеческое достоинство, что такое общественная нравственность, что такое неприличная форма. То есть закон, на мой взгляд, после закона об оскорблении чувств верующих, он на втором месте по уровню неопределенности и размытости. Помимо этого, я отмечу, что изменения внесены в статью о мелком хулиганстве, она отнесена к подведомственности полиции. Проведение административного расследования и назначение экспертиз по закону не предусмотрено. То есть, получается, любой обыкновенный ППСник, обыкновенный сержант будет делать скриншоты со своего смартфона, сидя там у себя где-то в кабинете, и отправлять материалы в суд. То есть здесь у нас, получается, отсутствует принцип реализации принципа равноправия сторон в административном процессе. Кроме того, отмечу какие-то совершенно драконовские, на мой взгляд, суммы штрафа и размер административного ареста в 15 суток по этому правонарушению, которое фактически наказывает просто за публикации в интернете. То есть здесь даже наказание не соответствует никакому критерию справедливости. Внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, вот в этой части, в статью 20.1, оно, безусловно, нарушает право граждан на свободу слова, на свободу выражения мнения, право гражданина придерживаться любых политических и иных взглядов. Фактически это проявление цензуры, это ограничение свободы слова. Именно это не запрет каких-то оскорблений, именно там хейт-спич так называемого. Это запрет высказывания любой критики, потому что под эту норму можно подвести все, что угодно.
Говорила юрист Юлия Федотова. Сетевые комментаторы потешаются над новым законом и над очередным провалом партии власти на выборах, на этот раз в Усть-Илимске. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
В Усть-Илимске на выборах мэра победила 28-летняя Анна Щекина. За нее проголосовало 44% избирателей. Кандидат от «Единой России», бывший сотрудник ФСБ Сергей Зацепин, набрал почти на 7% голосов меньше. Щекина воспитывает 6-летнего сына, не имеет управленческого опыта и в списках кандидатов числилась как безработная домохозяйка. Никакой избирательной кампании она не вела, а в соцсетях писала в основном о личном, в том числе о том, что хочет выйти замуж и не собиралась выдвигаться на выборы. Телеграм-канал «Солнечный шторм».
Технический кандидат от ЛДПР Анна Щекина в комментариях призывает избирателей не голосовать за нее на выборах мэра города. Говорит, партия силой выдвинула, ничего не могу поделать, устав, все дела. Но не помогло. Непослушные жители Усть-Илимска все равно проголосовали за нее. И теперь 28-летней домохозяйке без профессионального образования предстоит управлять городом Иркутской области с населением 82 455 человек. Воистину, фильм «День выборов» документальный.
У большинства комментаторов сложилось впечатление, что за Щекину жители Усть-Илимска проголосовали исключительно из протеста против «Единой России». Твиттер, Кремль и Глэмрок.
Чем домохозяйка отличается от крепкого хозяйственника из «Единой России»? Домохозяйка может выиграть выборы.
Федор Крашенинников.
Слышал сейчас по радио, как ведущая донимала какого-то эксперта, который честно сказал, что ничего не знает про Усть-Илимск. В таком примерно духе. Ой, ну и что такого? Ну и что тут протестного? Мало ли кто где побеждал. С протестным голосованием все просто. Важно не кто победил, а кто проиграл. Система устроена так, что любой победитель будет перемолот и приведен к повиновению. Но в каждом случае это стресс. Поэтому больше стресса для власти и цинизма по поводу таких вот кандидатов. Лучше они, чем торжествующие единороссы. Да кто угодно лучше торжества единороссов. Такие времена.
Илья Вайцман.
Видимо, горожане голосовали по принципу «хоть черта лысого, только бы не этих». Усть-Илимск в шоке, избирком в шоке, чекист-единорос тоже в шоке. А больше всех в шоке новоизбранная глава города и партия ЛДПР. Все прохлопали, кто чем мог. И как разруливать, а главное, кто, кому и сколько должен за этот номер, непонятно. Нет, это не умное голосование. ЛДПР ничем не лучше ЕР. Это так, истерика у населения.
Олег Козырев.
Отлично. Метод Навального работает. Народ отказывается голосовать за идросов, и если не пускают оппозицию, голосуют за кого угодно. Выборы поломались, несите новые.
Главному оппозиционному кандидату, которого поддерживала КПРФ, не дали зарегистрироваться на выборах, а у еще одного кандидата отобрали регистрацию. Теперь у коммунистов есть серьезный повод для злорадства. Геннадий Зюганов.
В Усть-Илимске кандидатов от КПРФ власть сняла с выборов, а народ снес кандидата от ЕР. Граждане повсеместно отторгают эту партию. Воюющие же с компартией политадминистраторы играют с огнем народного негодования. Это относится и к беспределу по отношению к Павлу Грудинину.
При этом заместителем Щекиной станет тот самый недопущенный к выборам Анатолий Дубас, бывший мэр Усть-Илимска. В ходе предвыборной кампании Дубас открыто заявлял о своей поддержке Щекиной и о том, что в случае ее победы городом де-факто управлять будет он. А если учесть, что Щекина не просто домохозяйка, а бывшая помощница депутата Госдумы Андрея Лугового и в местных выборах участвует уже в 8-й раз, ее победа начинает выглядеть как хитрая политтехнологическая комбинация. Виктор Лучкин.
То ли специально, то ли случайно забывают, что успех Щекиной – это заслуга Анатолия Дубаса. Мэром выбрали Дубаса. Тут все справедливо. Расходимся.
Дмитрий Гудков.
28-летняя домохозяйка Анна Щекина выиграла выборы в 82-тысячном городе у единоросса ФСБшника. С одной стороны, конечно, приятно и радостно видеть такую смачную, щедро посыпанную маком фигу. С другой стороны, разумной, а не эмоциональной, расклад кажется довольно простым. Хоть Буратино выбрать, лишь бы не единоросса. Но есть и третья сторона, всамделишная. 82 тысячи жителей Усть-Илимска не просто так получили в мэры человека, который профессионального образования не имеет, работы не имеет, родился в 1991 году. Не зря бывший мэр города Анатолий Дубас станет первым замом Щекиной. Его не пустили на эти выборы от КПРФ. Вот победа и была выиграна чужими руками, в том числе весьма недешевых политтехнологов. То есть никаких случайностей, борьба элит как она есть. Одна из этих элит прибегала к услугам подставного кандидата от подставной партии ЛДПР. Не зря Щекина за последние 9 лет 8 раз принимала участие в самых разных выборах. И все же, каково людям видеть вот такое тотальное отсутствие выбора? Не потому ли в сумме из 82 тысяч проголосовали всего около 15? Поэтому не спешите радоваться. В Иркутском Усть-Илимске победила не демократия. Там победили политтехнологи, удачно выкинувшие из банки с пауками замешкавшегося конкурента.
Сергей Корнеевский.
Выборы в Усть-Илимске, где опытного кандидата от ЕР победила домохозяйка от ЛДПР, а до этого региональные выборы, где победила оппозиция, обозначили тенденцию. Если почему-то всех сильных конкурентов власти отсеет и против выйдет, например, кот, то он, вероятно, и победит.
И, в общем-то, кот на посту мэра – не худший выбор. Такое на свете уже случалось, напоминает Иван Давыдов.
На Аляске, в городе Талкитно, был мэр по кличке Стабс. Его нашли у дверей магазина в картонной коробке. На первые свои выборы он пошел, когда ему даже и года не исполнилось, и выиграл их, получив 100% голосов, несмотря на серьезный физический недостаток. У Стапса не было хвоста. Он правил городом бессменно 20 лет, до самой смерти, и жители любили своего мэра, кормили, гладили. Делами управления, правда, он не интересовался вовсе, но городской совет и без Стапса отлично справлялся. Он обходился бюджету куда дешевле, чем любой другой мэр, и даже привлекал инвестиции. Туристы специально ездили в Талкитну, чтобы на него посмотреть.
26 марта в Москве задержали Михаила Абызова, миллиардера, который при Дмитрии Медведеве занимал пост министра по делам открытого правительства, а до того входил в состав правления РАО ЕС. Бывший министр обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества. Многие уверены, что обвинения в адрес Абызова не беспочвенны. И настолько же уверены, что задержали его вовсе не потому, что он похитил 4 миллиарда рублей, как утверждает Следственный комитет. Илья Заславский.
Второй Улюкаев. Пауки в банке продолжают трапезу. Абызов – очень вороватая фигура, мелькавшая в ряде расследований. Но взяли его явно не за это, а за то, что перешел дорогу более сильным паукам.
Николай Полозов.
По поводу задержания Абызова два момента. Кормовая база сокращается, а значит, будут жрать более слабых даже в их среде. И поскреби любого из них, найдутся залежи прошлых делишек.
Андрей Мальгин.
Следствие считает, что Абызов и его компаньоны по дешевке приобрели 100% в 4 энергокомпаниях, а затем искусственно завысили стоимость активов и продали государству обратно по цене на порядок выше. Разницу перевели на свои счета за границу. Простите, но разве не этим же всю жизнь занимался господин Абрамович? Покупал у государства подешевле, а потом продавал ему же подороже. У Абрамовича масштабы были несравнимы. Достаточно вспомнить Сибнефть, за которую он получил 13 миллиардов долларов, затратив на покупку 100 миллионов. Да и только ли Абрамович? При Путине это стало обычной практикой. Разница только в том, что Абрамович – кошелек Путина, а Абызов, наверное, Медведева.
Арест часто трактуют так. Путин избавляется от людей Медведева, и рано или поздно волна репрессий может докатиться и до самого премьера. Есть и версия, что Абызов теснее связан не с Медведевым, а с Чубайсом. В любом случае, тема репрессий силовиков против либералов звучит во многих комментариях. Эль Мюрид.
Задача Путина и его приближенных во время трансферта – обеспечение максимальной устойчивости системы на переходе. Эта задача требует минимизировать число допущенных к трансферту, что мы сейчас и наблюдаем. Из гонки уже выбита семья, теперь выбивают людей Чубайса. Чубайс в нынешней системе тяжеловес, поэтому Абызову и предъявлены тихчайшие обвинения в организации ОПС. Обвинение смешное. Вся нынешняя власть – это конгломерат уголовных преступных группировок. По такому обвинению легко уехать лет на 20.
Николай Руденский.
Владимиру Путину заранее доложили о претензиях к Абызову. Дмитрий Медведев узнал о ситуации постфактум. Он, бедняга, и о претензиях к себе, когда наступит момент, узнает постфактум.
Олег Кашин.
Чем это должно закончиться? Во время очередного заседания правительства в Белый дом зайдут люди в масках и камуфляже, возьмут под руки премьера Медведева, наденут на всякий случай ему на голову мешок и уведут. Первый вице-премьер Антон Силуанов после минутной заминки займет председательское место, скажет: «Так, на чем мы остановились?» И заседание продолжится.
Дмитрий Гудков.
Абызов – это не сигнал, не намек, а прямо целое заказное письмо сторонникам будущего преемника. 2024 год близко, как зима. И тогда, когда Москву переименуют во Владимир, а Владимир – во Владимирович, ни у кого не должно возникнуть даже мысли переметнуться к тому, кому Путин даст погреть трон. Все четко должны помнить – Семен Бекбулатович – это потешный царь. Он может играть хоть в айфончик, хоть в хуавейчик, но считать, что это всерьез и надолго – смертельно опасно. Кто так посчитает – сядет. Это если уйдет живым, потому как запасов новичка и всяких удивительных изотопов у нас на всех хватит. Поняли, молодые технократы? Поняли, не дураки, не зря вас в пропасть кидали, да под танк клали. И это поняли, не поняли другого. За счет ареста Абызова усилился сам Медведев, потому что сейчас у него в команде не осталось по-настоящему сильных помощников. Раз теперь Медведев остался без группы поддержки, он вновь становится идеальным преемником. Лоялен? Абсолютно. Опереться не на кого, свою игру вести не сможет, даже если захочет, а к трону приучен. Так и вижу кампанию Дмитрия Анатольевича под слоганом «При мне будет, как при Медведеве».
Владислав Иноземцев.
Не до конца я все-таки понимаю, почему снова началось обсуждение того, кто во власти либералы, а кто силовики. По-моему, все они одинаковы и заняты одним и тем же, что, собственно, сейчас и вменяют господину Абызову.
Ходил слух, что Абызова якобы выманили из поместья в Италии в Москву на день рождения к Аркадию Дворковичу. Однако он не подтвердился, выяснил, что Дворкович отметил день рождения в Сан-Марино, а Абызов последние недели находился в Москве. Уткой оказалось и сообщение о том, что Дмитрий Медведев удалил Абызова из списка друзей ВКонтакте. Как выяснилось, Абызов удалил свой профиль в этой соцсети намного раньше. И его имя исчезло из списка друзей премьера именно по этой причине. Так или иначе, многие уверены, что репрессии в верхах на этом не закончатся. Николай Подосокорский.
Симптоматично, что сейчас почти никто не сомневается, что Абызова закрыли всерьез и надолго, и никакие петиции Юмашева и других спасателей ему никак не помогут. Как говорит в подобных случаях первое лицо, а ФСБ считает иначе. И все, нечем крыть. Очевидно, что силовики попытаются и дальше демонстрировать вот такую показательную борьбу с коррупцией. Однако затронет она отнюдь не только системных и несистемных либералов, а просто всех, кто на каком-то этапе выпал из общего расклада. Рауфа Арашукова либералом точно не назовешь, но из-за него нагнули и морально унизили весь Совет Федерации, показав каждому сенатору, что неприкосновенность и статус члена Федерального собрания не позволяет сбежать в час Че. А на примере Абызова показали, что даже те, кто уехал, все равно потом огребут проблем. Написал это, и пришла в голову шутка, что где-то на Лубянке решили устроить новую волну репрессий среди элит по алфавиту, начав с буквы «А» – Абызов, Арашуков. Следом, соответственно, идут те, кто на «Б» и на «В» – Бастрыкин, Володин, кто там еще? Скоро узнаем.
Но следующим стал чиновник с фамилией на букву «И», бывший губернатор Хабаровского края, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. В правительстве Дмитрия Медведева он занимал должность министра развития Дальнего Востока. Ишаева задержали по делу о хищении денег у Роснефти. Александр Кынев.
Задержание такого политического мастодонта, как Виктор Иванович Ишаев, для Дальнего Востока – это как если бы сейчас в Москве задержали Лужкова.
Владимир Милов.
Нашлись уже комментаторы, которые пишут, что Ишаев арестован, потому что он из команды Медведева. Ребята, Ишаев уже возглавлял Хабаровский край, когда Медведев аспирантом в Питере был.
Евгений Минченко.
Бывших губернаторов у нас уже арестовывали, бывших министров тоже, а вот бывших полпредов еще нет. Бывшему главе Хабаровского края дорого обошлась негласная поддержка на выборах губернатора, кандидата от ЛДПР.
Аббас Галямов.
Протестные настроения растут, и тут уже не до сантиментов. Демонстрация непримиримой борьбы с коррупцией, возможно, остается последним способом удержать рейтинги от окончательного падения.
Кирилл Рогов.
Во-первых, мне кажется, достаточно абсурдной мысль, что решения об арестах вроде тех, которые мы видим в последние дни, принимаются кем-то, кроме Путина. Если вдуматься, то становится ясно, что институционально это не может быть иначе. Если только России на самом деле не правит кто-то другой. Были десятилетия споров, знал Сталина или не знал, лично или не лично, но они все теперь разрешены, была строжайшая система личного контроля, кого, сколько, когда. Во-вторых, Хабаровский край — это регион, где Кремль потерпел, наверное, самое сокрушительное и унизительное поражение на последних региональных выборах. Ну и, наконец, мне кажется, что репрессивная активность последних двух месяцев, начиная примерно с дела Калви, носит нетривиальный, нерутинный характер. Это какое-то новое состояние умов и души или прелюдия к чему-то.
Элла Паниях.
А вот я думаю, что инициировать расследование могут многие акторы, кроме Путина. И внутри силовых структур, и извне. И самых разных соображений. Решение закрывать, да, вероятно, согласовывают. Но уже с материальчиками в папочке, из чего бы ему каждый раз говорить «нет», когда органы старались, работали.
Альфред Кох.
Наши умные товарищи сначала учат нас, что Путин – это не Сталин, а потом рассказывают нам, что означает то или иное событие, произошедшее в путинский период, аргументируя тем, что означало аналогичное событие при Сталине.
В итоге Виктора Ишаева поместили на 2 месяца под домашний арест, в отличие от Михаила Абызова, который ближайшие 2 месяца проведет в тюремной камере. Это заставило многих предположить, что у Ишаева есть могущественный покровитель. Чаще всего звучит имя Игоря Сечина. Ишаев был его советником в Роснефти. Вечером того же дня Сечин посетил хоккейный матч в настолько хорошем настроении, что поцеловал Сергея Шойгу и Геннадия Тимченко, с которыми он сидел вместе в VIP-ложе. Фото и видео этого события запустили в соцсетях волну мемов. Главу Роснефти сравнивали с дементором из «Гарри Поттера» и вспоминали, как он когда-то вставил себе клыки из «Дрожи тик-так», изображая вампира. Самым популярным стал комментарий на сайте Sports.ru, который оставил пользователь под ником «Злобный конь».
представил, что это не VIP-ложа, а скамья подсудимых.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот об аресте Михаила Абызова бурно говорят в интернете, в соцсетях. А что на телеэкранах?
Я бы сказала, что в первый день говорили тоже достаточно бурно, но только в основном в качестве новости. В основном это была, ну если не первая, это вторая новость всех новостных блоков. Как ни странно, наши любимые дневные ток-шоу, общественно-политические так называемые, они настолько увлечены Украиной, что им как-то не до Абызова. Это то, что можно сказать сразу. А то, что можно сказать чуть подумав, это то, что просто еще не было, видимо, отмашки, не было команды ФАС вот клевать Абызова и либералов, которые, так сказать, находились в его окружении. Так что пока в этом смысле вот только на уровне новости. Очень подробно, с большим бэкграундом и очень как-то толково эту тему развивает РБК. Мне вообще кажется очень важно сказать, как хорошо работает РБК, когда речь идет вот о каких-то таких вещах, непонятных для зрителей других каналов. Так что я думаю, эта тема, ведь она только так начинает жить на нашем телевидении. И тут самое интересное, а когда все эти наши пропагандисты получат вот эту вот самую команду ФАС, когда уже можно клевать? Пока ее нет.
Ну а главным сюжетом, как вы уже сказали, остается Украина. И вновь я спрошу вас, как уже спрашивал не раз, есть ли ощущение, что за кого-то из кандидатов так или иначе, не прямо федеральные российские телеканалы агитируют?
Ну вот теперь уже вот совсем-совсем последние денечки можно сказать, что это Бойко. Если в прошлый раз как-то мелькал Зеленский, это ведь очень ситуационно, в зависимости от того, что тот или иной кандидат скажет или сделает. А вот Бойко теперь пытается, вот я сама своими ушами слышала, как Соловьев объяснял, что на самом деле он отталкивался от каких-то бельгийских исследований, еще каких-то, что на самом деле люди на Украине очень запуганы, говорят не то, что думают, и на самом деле могут быть очень большие сюрпризы в том смысле, что во второй тур выйдут Бойко и Зеленский. Вот это то, что можно сказать о каких-то таких уже наших новых фаворитах. Но то, что Бойко фаворит, это было понятно с той самой минуты, как он приехал в Москву, беседовал с Медведевым. Но дело в том, что вот мы же никак не принимаем участие в украинских выборах. Мы же вообще такие белые, пушистые. Так вот только-только такой человек, который называется Платошкин, кричал в программе «60 минут», что вообще все на Майдан, все на Майдан, все вы должны проголосовать и добиваться того, чтобы Россия вновь соединилась с Украиной. И в этом, мол, счастье Украины. Надо сказать, что Скобеева его так оперативно вырубила из эфира. Ну и, разумеется, все равно музой главной телевидения остается Порошенко. Я даже с ужасом думаю, чем они будут забивать эфир, когда вот Порошенко уже не будет президентом. Ну, я уж не говорю о ток-шоу, это все понятно, но такое гигантское полотно, четырехсерийное, запустил НТВ. Это полотно называется «Порошенко против Тимошенко». И там замечательно, я бы сказала, эпиграф к этому фильму, кого еще собираются убить Порошенко перед выборами. То есть Ричард Третий на фоне Порошенко, ну, просто какой-то вообще милый шалун, потому что Порошенко убил своего брата, каких-то еще людей. Ну, и ненамного от него отстает Тимошенко, так что об этом даже речи и нет. Но вот что интересно, какие-то новые веяния пропаганда все-таки демонстрирует вот на этом сюжете, связанном с выборами на Украине. Если раньше, то есть мы всегда говорим про индустрию фейков, и, собственно, она это самая мощная индустрия, которая сегодня, по-моему, существует. Но если раньше, допустим, вот еще мы знаем, тогда это называлось по-другому, вот герои Пелевина, они выдавали плод своего воображения за хронику текущих событий. Потом стали придумывать какие-то поводы, а теперь все делается гораздо проще. Берется какой-то фрагмент из литературного произведения или из фильма и выдается выдается за реальный факт. Так случилось у Соловьева. Дмитрий Куликов, его любимец, политолог, человек с очень громким голосом, он рассказывал о том, что якобы передавал эпизод из жизни актера Евгения Леонова, всеми любимого. Что вроде бы, когда Леонова спросили, Леонова, именно Леонова, когда спросили, бывал ли он за границей, он сказал, да, бывал. А где? В Польше, в Германии, в Чехословакии. Туристам? Нет, сказал он, в пехоте. И вот когда, конечно, тут же все возмутились и сказали, что же вы пересказываете? Вы же пересказываете сцену очень знаменитую, знаменитого фильма «Данелли 33». Да, признал свою ошибку Куликов. Да, сказал, я действительно ошибся. Это правда. Но на самом деле... «Это значение не меняет», — сказал он, я цитирую дословно. «Вообще, у меня давным-давно есть такая теория, чем выше патриот, чем больше и значительный патриот, тем хуже он знает русский язык. Так вот, значение этого не меняет». Более того, он сказал, что «Да, я перепутал, потому что вот в этой роли зафиксирован культурный архетип русского человека». То есть культурный архетип русского человека, если переводить на, так сказать, ну, на какой-то человеческий язык, это голос коллективного, коллективного бессознательного, то есть голос россиян, который понимает, что они были в прошлом за границей не туристами, а либо завоевателями, либо наоборот освободителями. Ну, это зависит от, так сказать, конкретности ситуации. Одни и те же вещи мы часто называем по-другому. Другой очень выразительный пример касается Зеленского. Вообще, мы напрасно не гордимся тем, что Зеленский, это же, по сути, наш человек. В том смысле, что украинский кандидат на высший пост почти народный артист России. То есть я имею в виду неофициальное его звание, судил, он был звездой Масляковского КВН, вел шоу вместе с Галкиным, Киркоровым, самой Верой Брежневой. Ну, а его художественные фильмы, можно их и так назвать, там, от Ржевского против Наполеона до служебного романа «Наше время», они сегодня идут почти ежедневно на разных каналах, в разных пакетах. И сегодня главный государственный канал «Россия», он стоит на долгоиграющем проекте «Сваты». Это проект Зеленского. То есть до сих пор все наши сериалостроения питаются тем, что производят огромные там корпорации Зеленского. Так вот, его тоже можно привести в качестве примера, когда художественное произведение трактуется как реальный факт. Ну, я думаю, что наши слушатели уже знают о фильме Зеленского «Слуга народа». Был первый сезон, второй, третий. Так вот, третий сезон, он, кажется, вот вчера начался или позавчера. До этого был трейлер, где действительно герой Зеленского, президент Голобородько, он хоронит как бы предыдущего президента. Но это фильм, а не реальность. А в наших программах это подают как вообще самое что ни на есть реальность. Более того, на днях просто почти, ну, если не весь выпуск, то львиная доля выпуска «60 минут» Скобеева и Попова была посвящена этому фильму. То есть такая сумеречная реальность, когда можно подменить все что угодно, и от этой перемены слагаемых сумма не меняется никак. Что бы я хотела сказать еще, это не имеет отношения, хотя на самом деле имеет к предыдущему, к тому, что сказано выше. Канал «Москва-24» – это такой симпатичный московский респектабельный канал, показал дивный ролик. Мне казалось, что меня трудно удивить, но здесь я была потрясена совершенно, и причем не только я, но и ведущие. Это был праздник газификации, то есть торжественный пуск газа в городе Советск Калининградской области. Ну, пустили газы, пустили под гармошку, под веселье, под пляски. Приехало огромное количество чиновников, приехал губернатор области. Но вот то, что потрясло всех, кто это видел, это антураж. То есть это было на фоне, куда бы камера ни посмотрела, это были просто какие-то послевоенные развалины. Это действительно декорация к фильму «Апокалипсис». То есть вообразить, что сегодня в России может быть такое место, мне не хватало фантазии. связи. Более того, выяснилось, что до этого замечательного события, до этого светлого праздника, люди платили по 18 тысяч в месяц за отопление, потому что газ привозили. А сейчас будут платить только 4 тысячи, что это вообще невероятные суммы вот для людей, которые живут вот в этих развалинах. И поэтому, понимаете, вот это вот сопоставление нашего такого безмерного, такого трепетного участия в чужих выборах и такое абсолютно безмерное невнимание к тому, что происходит в этой стране, в нашей стране, это, конечно, произвело мощное впечатление, повторяю, не только на меня, но даже на лояльных ведущих.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Над ней работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.